В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Час 10 минут. Добрый вечер еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И вот такими аплодисментами мы встречаем Юрия Башмета здесь в студии. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас хороший повод. Действительно, надеюсь, что такие аплодисменты будут вас сопровождать в течение ближайших скольких месяцев-то?
Ну, до 1 июня.
То есть до лета?
Да,
ну, до лета. Так много, на самом деле, аплодисментов вас ожидает. Но будем надеяться, что в каждом городе, куда отправится оркестр Юрия Башмета, будет бесконечный переаншлаг, и будут только аплодисменты, будет только успех. Поскольку начинается в честь юбилея оркестра солисты Москвы, да, начинается беспрецедентный тур по 39 городам России. Причем, да, как я поняла, там площадки будут самые экзотические. Вот то, что я сейчас услышала до начала программы. Не только сцены концертных залов и домов культуры, но, например, подводная лодка. Это так?
Да, это так. И также еще залы, о которых мы даже не имеем никакого представления. Угу. А может быть, и придут люди, которые никогда не видели музыканта. Я не знаю. Ну, там и филармонии, и дворцы культуры, действительно. И замечательно, что подводная лодка. Вот, 42 концерта, поэтому вы говорили об аплодисментах, но я думаю, если это увеличить в среднем на 1500 людей в каждом из концертов, то довольно много будет аплодисментов. Вот, на такое у нас нет проблемы в количестве концертов, есть проблемы в отсутствии времени, но мы решили, я решил этот юбилейный тур провести именно у себя дома, на родине, а в ущерб каким-то гастрольным планам, другим, потому что это действительно праздник, это тот юбилей, никогда 70 лет и, так сказать, грустный юбилей, да, человеку исполняется 70 лет, а это какая-то черта, определяющая верность выбора людей, которые работают в этом коллективе.
А сколько у вас человек там,
23,
музыкантов?
23. И они были собраны довольно такой трагедийный момент в моей жизни, когда я расстался с солистами Москвы номер один. Они все остались во Франции. Я зарекся.
Когда было?
Ну, это уже вот 15 лет назад. Я зарекся больше никогда не брать на себя такую ответственность. Но Ниночка Львовна Дорлиак, супруга Рихтера, если кто-нибудь не знает об этом, она сказала: «Юрочка, у нас столько молодых, талантливых людей, столько преподавателей и музыкантов уехало из нашей страны. Вы им очень нужны. Вы должны все начать сначала». И тогда был создан новый камерный оркестр, ансамбль солистов, состоящий из лучших студентов того времени Московской консерватории. Ну, а Московская консерватория, известно, что это вообще лучшая школа, так сказать, в мире. И до сих пор. Потому что Московская консерватория — это прежде всего способ мышления музыкального.
А вы их вывозили куда-нибудь?
Так тут
или,
же через...
или теперь боитесь вывозить?
Да нет, ну о чем вы говорите? Сейчас... Нет, пожалуйста. Они сами не хотят. Нет, нет. Что вы, мы вообще очень... сдружились и сблизились. И главное не то, что они лучше предыдущего. Они просто другие, более реактивные. Но не в этом дело, что они лучше. Дело в том, что они люди лучше.
А вы с теми общаетесь, с музыкантами, которые вот,
ну,
так...
практически нет. Там 20
человек. То есть вы это
человека
расцениваете все равно
это было
как предательство,
да. Но вы будете смеяться. Но вы знаете, ночью, в час ночи мне позвонил один из музыкантов. Наверное, не стоит его фамилию называть, хотя если вы попросите, пожалуйста. Ну, вот, позвонил и попросил разрешения завтра в 9 утра предать меня. Потому что в 9 утра он должен был подписывать письмо о том, предательское письмо. Ну, потом я, значит, просто отказался от новых условий и оставил их. Они все проживают нормально, но, конечно, той славы и тех музыкальных достижений и сцен мира, как... там Music Verein в Вене, или Карнеги Холл, или концерт Гебау, или большого зала Московской консерватории, а также Петербургской, они, конечно, не видят. Вот. Но так зато по быту живут нормально, жены довольны, дети растут, собачки, кошки, дедушки, бабушки там.
А возможно все-таки это все совместить вот, в жизни музыканта? Почему все-таки до сих пор, даже вот вы, начиная нашу сегодняшнюю встречу, сказали, что вот в ущерб своим зарубежным гастролям вам от чего-то пришлось отказаться для того, чтобы провести вот этот свой юбилейный тур. А почему нельзя все-таки совместить нормальную человеческую жизнь, достойную талантливого человека, и жизнь здесь, и концерты здесь, чтобы они ценились выше, допустим, чем концерты где-нибудь там в Карнеги-Холл? Такое время когда-нибудь может настать?
Концерт в Большом зале Московской консерватории по-прежнему я ценю выше, как вы сказали, чем в Карнеги-Холле. Но если говорить о какой-то лестнице, то, может быть, я бы сказал, Большой зал Московской консерватории, затем Большой зал Ленинградской филармонии, и затем Карнеги-Холл, и затем главные залы Европы. Вот. Но это, видимо, индивидуально еще складывается у всех, потому что я по-своему проходил весь этот путь столиц мира, потому что в каждой из столиц альт сольно звучал впервые со мной.
Понятно.
Поэтому для меня у меня есть свой какой-то, своя точка отсчета. И поэтому самым главным для меня было все-таки выступление с сольным концертом в Большом зале в Москве, в консерватории. Хотя затем в Карнеги я тоже понимал, что это эпохальный какой-то момент.
Ну, а почему все-таки, вот задают вопрос расхожий, конечно, и, может быть, простой, для того, чтобы его задать, для того, чтобы ответить, может быть, и трудный. Почему все-таки музыканты предпочитают работать не в России? Как раньше предпочитали и мечтали работать не в Советском Союзе, так сегодня предпочитают выступать и работать, подписывать контракты там, а не здесь. Почему? Молодые музыканты, в том числе и в первую очередь.
Вы знаете, для того, чтобы для того, чтобы действительно имя стало брендом неким, для этого нужно вживую присутствовать в столицах разных стран в мире. Наша специальность, прежде всего, наша профессия – это живые концерты. Несмотря на то, что сегодня такой прогресс, видео, записи, там, CD и так далее, несмотря на это, залы полные. Люди хотят присутствовать, да, в концертах. Вот. Но я не могу с вами тут как-то согласиться, потому что в советское время я понимаю, что вы довели в свое время Ростроповича, сложный вопрос.
Там, ну, это скорее политика, чем... Помню, да. Сегодня все-таки другие причины, ведь давайте все-таки скажем правду.
А сегодня не так и убегают.
Ну, конечно.
Ну, а как?
Ну, подождите, у нас только без конца только приезжают на гастроли к нам сплошь русские имена.
Какие?
Которые, ну, я имею в виду и музыканты, и пианисты, и скрипачи, и вокалисты, звезды мирового уровня, которые там работают, а здесь они приезжают очень редко к нам. Очень.
Ну, я не знаю. Я считаю, что вообще вопрос в советское время выезда, это вопрос всегда индивидуальный, и у каждого своя жизнь, свои причины, но все-таки исключения составляют, опять я возвращаюсь к Ростропович, и исключения составляет там Гидон Кремер, конечно. И все-таки, извините, у нас есть и Григорий Соколов в Питере, и у нас есть Наталья Гутман, и Лисовер Саладзе, и Виктор Третьяков, который преподает в Германии, но он все-таки москвич, у него есть квартира, он здесь регулярно выступает, постоянный участник декабрьских вечеров наших. И молодежь, ну что, ну у нас, пожалуйста, есть луганский замечательный пианист, который никуда не уехал пока что. Есть. Уже не так бегут.
Но все-таки, но уезжают все равно. Ну почему?
Ну,
я хочу понять,
есть...
что денег мало платят. Мало денег, что недостойны зарплаты, или что, или невозможно устроиться на работу. Что, в чем причина?
Ну, потому что там, может быть, рынок немножко слабее, поэтому, может быть, есть какой-то
школа
шанс
еще попробовать.
Школа наша
ценится там, как, я так представляю, как там школа ценится наша.
Наша?
Да?
Она их очень раздражает, я думаю. Она, безусловно, выше.
выше, конечно.
Безусловно. Да. Поэтому сейчас вот где бы я ни играл концертмейстером крупнейших симфонических оркестров, обязательно сидит русский.
Угу.
Или еврей из России. Понимаете, ну это понятно, потому что когда у нас ушли великие педагоги, профессора, такие как Юрий Исаевич Инкелевич из Москвы, ну, ушел, в смысле, умер, или Давид Федорович Ойстрах, или Леонид Борисович Коган, у них оставались тогда ассистенты, и тогда казалось, что мир остановился музыкальный. Но оказалось, что их ассистенты, очень талантливые люди, которые очень быстро поднялись и эту ячейку заполнили. И поэтому было время, особенно в начале перестройки, когда все говорили, вот, все уехали. Да ничего не... Но ассистенты-то все здесь. И продолжают преподавать. И очень высокий уровень в Московской консерватории.
Но, тем не менее, чтобы талантливый человек мог хотя бы в конкурсе поучаствовать, он должен свои деньги заплатить. Ему никакое государство не поможет. Все это прекрасно знают. У нас вон родители своих талантливых учеников, которых отбирают на международные конкурсы, ищут под них спонсоров, чтобы их вывести, чтобы оплатить дорогу там, в какую-нибудь Японию или в Америку на конкурс, на который его позвали.
Но это же это так же естественно, как нужно заплатить за качественный продукт сегодня.
А почему государство не платит за, не поддерживает одаренных
людей? Потому что оно больше не
советское. Оно что, раньше поддерживало?
Естественно.
Одаренных людей?
Да, конечно.
А сегодня
нет. Вы знаете, как готовили конкурсы Чайковского на Хорошовском шоссе?
Ну, так же, как хоккейную команду.
Да, конечно, боже мой, это же потрясающе было все. В этом смысле в Советском Союзе было колоссальное.
А сегодня?
А сегодня открылась уже не форточка, а огромное окно.
Угу.
Если несколько лет назад в России было закрыто 200 музыкальных школ по России, то сегодня можно сказать, что уже существуют стипендии для 600 молодых музыкантов. Я участвую просто в этом попечительском совете, поэтому говорю с полным сознанием, осознанностью. Вот. И эти стипендии очень помогают молодым. Сегодня даже есть, самое мощное, это когда президент несколько лет, 5 лет назад, значит, присудил там 5 симфоническим оркестрам гранты президентские и увеличил тем самым заработную плату. И этим не кончилось. Вот уже в этом новом году было обозначено, что еще 8 оркестрам тоже будут выделены уже гранты. То есть это говорит о колоссальном уже внимании к классической музыке.
То есть мы будем считать, что сегодня благоприятное время для жизни и развития классической симфонической музыки.
Поддерживают наших олигархов, сколько они поддерживают. И балет, и Большой театр, и Мариинский театр, и оркестры, и вот эти все, значит, проекты молодежные, и какие-то ансамбли, я знаю, квартет там, и так далее, и так далее.
Юрий, дорогой,
да.
Мы тут вспоминали добрым словом Иосифа Виссарионовича Сталина. Знаете, по какому поводу? Вдруг неожиданно, видите,
вот
я это имя,
да,
произнесла.
Вот это тут,
неожиданно,
тут.
Да. Во время Великой Отечественной войны существовала бронь для классических музыкантов. Потому что Сталин понимал, что их на фронт отправлять не надо. Они вот здесь нужны. Музыканты талантливые, мужчины, играющие в оркестрах, должны быть здесь, в тылу, а не на фронте. Сегодня в мирную жизнь ваших коллег, молодых выпускников консерватории и других институтов музыкальных презрительно называют балалаечниками и говорят о том, что они такие же, как все, обязаны брать в руки кайло, лопату, надевать сапоги и наматывать портянки, и надо 2 года идти в армию вместо того, чтобы продолжать совершенствовать свое мастерство. Я говорю именно о выпускниках музыкальных заведений учебных. Почему вы? У меня к вам вопрос, который пытаются задать наши слушатели уже и вашим коллегам по цеху. Почему вы, Юрий Башмет, почему многие ваши коллеги, не менее звездные, со звездными именами, ни разу по этому поводу не высказались? Не спросили, что вы делаете?
Ну, вот вы люди. Сейчас предоставляете мне возможность.
Давайте,
вот
скажите свою точку, выскажите свою точку
люди.
Зрения на
что
это.
Вы делаете,
обратитесь.
Люди. Вот я считаю, что руки музыкантов нужно беречь, а душу и сердце нужно воспитывать. И поэтому в каком-то смысле они должны проходить все равно если есть в государстве, где ты живешь, такая обязанность, то нужно, так как было опять-таки в Советском Союзе, существовали музыкальные ансамбли, и они отслуживали свой срок, но со своими инструментами, потому что и в армии нужна музыка, и будет всегда нужна. И когда-то эфрейтор такой-то, запевай, выходила, и начинали, значит, под марш запевать. Музыканты тоже нужны. Поэтому, а как, так сказать, патриоты своей страны, как вообще просто граждане, они, конечно, должны пройти это, но в том смысле, чтобы...
Зачем?
Ну как зачем? Нам не нужна армия, что ли?
По призыву нет. А вы считаете, что нужна?
Если это будет контрактная система, тогда уважаемые, и вопроса вашего ко мне не будет, и моего
вообще,
к вам.
Где такие у нас, где у нас
так
армия по призыву
идет же речь
существует?
О том, что это возможно, правда? Ну, вот так это решат. Мы-то с вами как можем решить? Только призывать.
Вы можете
это
свое отношение
ситуация.
К этому высказать.
А вы молчите. Конечно, я считаю, что абсолютно армия должна иметь вот этот самый риск. Меня совершенно возмутило. Просто я видел в Америке, мы сейчас 12 концертов играли, вот в январе. Меня возмутило, как крупным планом показана красивая американка, которую мы видим почти в каждом американском фильме. Белокурая, значит, которая держит красавца, грудного ребенка, что-то говорит, и тут показывают крупным планом в форме офицера молодого, очень красивого, такой Ален Делон стоит, значит, в форме, и в черной рамке, он погиб на войне в Ираке. И она говорит, они его убили, убили. Значит, вот вам идеология. Что значит, они его убили? Он получил по контракту деньги, обеспечивающие семью, и поехал, между прочим, в чужую страну в качестве агрессора просто.
Он поехал, выполнял свою работу, на которую он подписался.
Какую-то работу. Мы уже не будем сейчас вмешиваться, конечно, и обсуждать политические темы, но, в принципе, они его и должны были убить. Все же она так возмущается, так сказать, что она его отпустила. Поэтому и контрактная система, это тоже нехорошо, потому что вообще война – это плохо. Это ужасно. Но уж если была в этом государстве, где ты живешь, и не уезжаешь, и не уезжал, а проживаешь всю свою жизнь цельно, со всеми зигзагами, которые происходят, то тогда нужно подчиняться законам этой страны. Поэтому я считаю, а для музыкантов
если законы,
должна быть...
А
если все должны
законы
служить...
Законы унижают человеческое достоинство.
А что же вы выбираете такое правительство, которое унижает вас с этими законами? Тогда ходите... разумно на выборы и так далее. Надо, чтобы проснулась нация. Вот что должно быть. Но это же все разговоры.
Разговоры, но это ужасно стыдно, потому что вот мы с вами говорим, а реальность такова, что сегодня все нормальные люди копят деньги на взятки, у которых есть мальчики в семье, для того, чтобы откупиться от этой армии. А с другой стороны, а если, не дай бог, музыкант, а если, не дай бог, он заканчивает консерваторию и знает, что это его завтра могут на улице забрать, на улице, они ходят эти патрули во время призывного месяца, да, когда там у них призывное время, они вылавливают людей, которые подходят по возрасту, и просто забирают с улицы, не спрашивая ни о чем. Тогда у нас музыкантов, простите, матери вывозят, пытаются вывести их за пределы России для того, чтобы они там до 27 лет где-нибудь проволандались, чтобы, не дай бог, как несчастный Кисин, который не мог даже приехать «Триумф» получить, потому что он боялся, что его прямо со сцены заберут в армию. И у него были для этого основания.
Ноль оснований было у него, потому что я прекрасно все помню, как раз мы общались, и с ним никаких оснований. В это время уже можно было все сделать в качестве исключения для гениального Кисина. И все-таки волновались, потому что у них в памяти была вот эта высылка в Сибирь, знаете, еще, видимо, от декабристов, там в генах оставалось это. Конечно, тогда ничего бы с ним не сделали. И все-таки я знаю, что было спецуказания, так сказать, и все было сделано по правилам, чтобы он мог приехать, не беспокоясь. Правильно, что страховались, но это была перестраховка. Это я точно знаю в тот момент. Это уже поздно было бояться, никто бы его не тронул. А я о другом. Вот представляете себе, 7-летний мальчишка возвращается после школы со скрипичным футляром, да, идет по улице. Что, как должны на него смотреть мальчики и его уличные друзья, видя, что он идет со скрипичным футляром.
С презрением.
Знаешь, что... Да. А всегда это было, но по разным причинам. По разным причинам. Вот я был в полном порядке в детстве, потому что я в то же время метал ножи лучше других из этих уличных друзей, потому что мы посмотрели, там «Великолепная семерка».
Угу.
И стали метать ножи. Но у меня получилось лучше. Там на велосипеде умел задним ходом кататься. Или в хоккей играл зимой. Я был действительно уличным. Поэтому они меня уважали за это. А уж то, что я хожу там со скрипкой, ну, ладно, так как... Ну, прощали
мне. А вы не стеснялись?
Это. Стеснялся сначала. Но потом ведь общество, в котором я проживал, школьники мои, одноклассники, ведь они же все были из этой породы. И потом, естественно, жена была из этой же породы. Поэтому нужно всех обучать классической музыке, конечно. И поэтому все дело в мамах и в папах, ничуть не меньше. И если бы все знали, что скрипач не пойдет в армию, то его вообще убили бы там, закидали. Так тоже нельзя. Но то, что нужно ценить руки и, так
конечно,
сказать, тонкость души, это тоже ясно. Поэтому система музыкальных ансамблей в армии была хорошая. Но ведь я вообще не был в армии. Знаете почему? Потому что особо одаренных включали в список брони через Большой театр.
А сейчас такого нету.
Нету?
Нет.
Вот, значит, будет. Займемся.
Давайте.
Давайте.
Обещайте.
Это должно
эфире
быть.
Давайте, хорошо. У нас сейчас новости, потом продолжим. У нас...